Кашляя, он отжал перед рубашки и протиснулся сквозь толпу ко входу в аркаду. Голограммы, изгибающиеся и приплясывающие в такт реву игровых автоматов, сумбурная мешанина полупрозрачных, друг на друга накладывающихся призраков, густой запах пота и скуки, и напряженного ожидания. Моряк в белой футболке, играющий в танковую войну, разнес Бон водородной бомбой. Мертвенно-синяя ослепительная вспышка. Линда пытала свое счастье в замке колдуна и проиграла, ее глаза были густо обведены черным карандашом. Кейс положил руку ей на плечо, она подняла голову и улыбнулась. «А, привет! Что это ты такой мокрый?» Он поцеловал ее. «Это из-за тебя я проиграла», — сообщила Линда. «Смотри, задница. Дошла уже до темницы 7-го уровня, и тут долбаные вампиры меня поймали». Она протянула ему сигарету. «Чего-то ты не в себе? И где это тебя носило?»
«Не помню».
«Ты что, под балдой? Снова запил? Зоуновские колеса глотаешь?»
«Может быть, сколько ты меня не видела?»
«Треплешься?» — Линда взглянула ему в глаза. «Ну точно, треплешься».
«Нет, какой-то провал в памяти. Я проснулся на помойке».
«Может, тебя по голове шандарахнули? Деньги-то целы?»
Кейс мотнул головой.
«Ну вот, все ясно. Тебе что, спать негде?»
«Думаю, да».
«Тогда пошли». Линда взяла его за руку. «По дороге выпьешь кофе и что-нибудь съешь. Я отведу тебя домой». «Приятная встреча». Линда сжала ему руку. Что-то хрустнуло. Во вселенной что-то изменилось. Аркада застыла, затем завибрировала, и... ее уже нет. Груз памяти скачкообразно вырос. Целый массив знаний вошел в голову, как микросхема в гнездо. Ее нет. Запахло паленым мясом. Не было и моряка в белой футболке. В пустой аркаде гробовая тишина. Кейс сжал кулаки, оскалил зубы и медленно обернулся. Пусто. Едва державшийся на краю консоли желтый конфетный фантик упал на пол, усеянный окурками и стаканчиками.
«У меня была сигарета», — произнес Кейс, глядя на побелевшие от напряжения пальцы. «У меня была сигарета, девушка, и место, где спать. Ты слышишь меня, сукин сын? Слышишь?»
По аркаде прокатилось эхо и снова стало тихо. Кейс вышел на улицу. Дождь прекратился. И ни души. Мелькали голограммы, танцевал неон. Кейс почувствовал запах вареных овощей, доносившийся с той стороны улицы из тележки уличного торговца. У ног лежала нераспечатанная пачка ехе-юань и коробок спичек. Надпись на коробке. «Джулиус Дин. Импорт-экспорт». Кейс тупо уставился на название фирмы и его японский эквивалент.
«Окей», — пробормотал он, поднимая спички и распечатывая пачку. «Я тебя слышу».
Кейс медленно поднимался по лестнице в кабинет Дина.
«Не спеши», — повторял он себе, — «только не спеши».
Стекающий циферблат сюрреалистических часов показывает неправильное время. Неоацтекские книжные шкафы и столик а-ля Кандинский покрыты пылью. Фибергласовые ящики наполняют комнату запахом имбиря. «Заперто?» Ответа не было. Кейс подошел к двери кабинета и подергал ее. «Жули?» Бронзовая лампа с зеленым абажуром отбрасывает на письменный стол Дина круг света. Кейс взглянул на внутренности старинной пишущей машинки, кассеты, мятые распечатки, липкие пластиковые мешочки с образцами имбиря. В кабинете никого. Кейс обошел широкий стальной письменный стол, отодвинул кресло, нащупал револьвер в потрескавшейся кожаной кобуре, прикрепленный к нижней стороне столешницы серебристой ленточкой. «Магнум 0357. Антиквариат».
антиквариат со спиленным стволом и без скобы, ограждающий спусковой крючок. Рукоятка обмотана скотчем. Скотч стертый, коричневый и грязный. Кейс открыл барабан и проверил все 6 патронов. Ручная набивка. Мягкий свинец пуль блестит, не успел еще потускнеть. С револьвером в правой руке Кейс протиснулся мимо шкафа, стоявшего слева от стола, и встал прямо посреди незахламленного кабинета вне пределов светового пятна. «Торопиться мне, в общем-то, некуда, так что решай сам. Но, с другой стороны, все это дерьмо мне порядком надоело». Он поднял револьвер обеими руками, прицелился в середину письменного стола и спустил курок. Отдача чуть не сломала ему запястье. Дульная вспышка осветила кабинет, словно блиц фотографа. Чувствуя звон в ушах, Кейс уставился на рваную дыру в столе. Разрывная пуля. Азид свинца. Кейс снова поднял револьвер. «Ну зачем же так, сынок?» — сказал Жюли, выходя из тени. На нем был шелковый, свободного покроя костюм-тройка, полосатая рубашка и галстук-бабочка. В очках блестело отражение настольной лампы. Кейс повернулся и прицелился прямо в розовое, лишенное каких-либо признаков возраста лицо. «Не надо», — сказал Дин, — «ты прав. Насчет всего этого. Насчет меня. Но есть определенные соображения, к которым следует прислушаться. Если ты выстрелишь, то увидишь уйму мозгов и крови, а мне понадобится несколько часов твоего субъективного времени, чтобы создать другую личность. Мне вовсе нелегко генерировать эти образы, и, конечно, извини за Линду в Аркаде. Я надеялся поговорить с тобой через нее, но ведь я строю все это на основе твоей памяти и эмоциональный заряд. Сложно это все, очень сложно. У меня сорвалось». Кейс опустил револьвер. «Это матрица. А ты у Интермьют?» «Да. Ты видишь образы благодаря Сим-Стим-блоку, подключенному к деке. Я рад, что остановил тебя, не дал выскочить из матрицы». Дин обошел письменный стол, поправил кресло и сел. «Садись, сынок. Нам есть о чем поговорить». «Ойли!» «Конечно, есть. У нас давно есть о чем поговорить. Я пытался связаться с тобой по телефону в Стамбуле. А теперь времени осталось очень мало. Ты сделаешь заход в самые ближайшие дни». Дин взял конфету, развернул черно-белую, как шахматная доска, обертку, закинул шарик в рот. «Садись», — повторил он, перекатывая языком конфету. Не сводя глаз с Дина, Кейс сел на крутящийся стул по другую сторону стола. Руку с револьвером он положил на колено. «Ну, а теперь», — оживился Дин, — «приступим к повестке дня. Ты, конечно, интересуешься, кто такой Уинтермьют, верно?» «Более-менее». «Искусственный разум, но это ты и сам знаешь. Твоя ошибка, хотя и вполне логичная, заключается в том, что ты спутал сущность Уинтермьюта с его машиной, находящейся в Берне». Дин шумно пососал карамельку. «Ты уже осведомлен, что в системе Тесье Эшпулов существует еще один эскин? В Рио?» «Я, настолько, насколько у меня есть я, все это, как видишь, начинает звучать несколько метафизически, стою за Армитиджем. Или, если хочешь, за Корто. А он, кстати сказать, весьма нестабилен. Хотя и останется работоспособным еще на день или два». Дин вытащил из жилетного карманчика затейливые золотые часы и щелкнул крышкой. «Все эти твои объяснения немногим понятнее всего остального бреда, который у нас тут уже накрутился», — сказал Кейс, массируя левой рукой виски. «И если ты такой умный сукин сын, почему я не богатый?» Дин засмеялся и чуть не подавился конфеткой. «Знаешь, Кейс, мне хотелось бы сперва отметить, что я знаю гораздо меньше, чем тебе, скорее всего, кажется. А основной факт состоит в следующем. То, что ты называешь Уинтермьютом, всего лишь часть некой, ну, скажем, потенциальной сущности. Я всего лишь некий аспект мозга этой сущности. С твоей точки зрения, это все равно, как иметь дело с человеком, у которого разделены полушария. Будем считать, что ты общаешься с небольшой частью левого полушария. В такой ситуации трудно даже говорить, что ты вообще общаешься с человеком. Дин улыбнулся. А насчет Корто, все это правда? Ты вышел на него через микрокомпьютер в этой самой французской больнице? Да. Я же составил и ту базу данных в Лондоне. Я пытаюсь планировать, в твоем смысле слова, но это не основной мой метод. Я импровизирую. Тут мой главный талант. Я больше люблю реальные ситуации, чем заранее составленные планы. У меня отличные способности к работе с данными. Я могу обработать огромное количество информации и очень быстро. На подбор вашей команды ушла уйма времени. Первым был Корто. Я вытащил его с огромным трудом. Там, в Тулоне, он был уже, считай, за гранью. Есть, испражняться и мастурбировать – вот и все, на что он был способен. Но основные структуры, определившие его сумасшествие, в мозгу сохранились: разящий кулак, предательство, свидетельские показания в Конгрессе. «Он все еще сумасшедший?» «Собственно говоря, — улыбнулся Дин, — его нельзя считать настоящей личностью. Конечно же, ты и сам это понял. Однако Корто где-то здесь, рядом, готов вырваться на поверхность. Вряд ли я сумею долго поддерживать это хрупкое равновесие. Вскоре он развалится на куски, и тогда я рассчитываю на тебя». «Ладно, говнюк, заткнись», — сказал Кейс и выстрелил Дину в рот. Насчет мозгов тот не соврал. И насчет крови тоже. «Нет, правда», — говорил Мелкол. «Не нравится мне это». «Все в порядке», — успокоил его Молли. «Все в полном порядке. Обычный для этих ребят фокус. Он вроде как не совсем умер, и все продолжалось какие-то секунды». «Я смотрел на экран. Энцефалограф был на нуле, ни малейшего трепыхания, и так 40 секунд. Но теперь-то он в порядке». «Линия была ровная, как по линейке», — не сдавался Мелкол.